Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Мы продолжаем разговор о празднике, который уже послезавтра у нас в календаре и всех нас ждет. Называется он «Происхождение» или «Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня». И о разных аспектах того, что этот праздник значит и как вообще, какое отношение он имеет к нам, людям, живущим там через множество веков после того, как произошли события в Иерусалиме на Голгофе, когда распяли Спасителя, и после того, как святая Елена нашла крест, и после того, как этот крест носили по Константинополю, вот какое отношение в практической плоскости все это имеет к нам? Вы знаете, мне бы хотелось сейчас немножечко, если позволите, снизить пафос. Простите меня за это. Я вспоминаю эпизод из фильма «Покровские ворота», где, помните, Маргарита Павловна такая, которой, значит, ее новый муж все время говорил «Лана Тюрлих», Маргарита Павловна. Вот как она защищала свое право заботиться, в кавычках, заботиться о своем первом муже. Да, она буквально становилась в дверном проеме, распахивала руки и ноги и говорила: «Это мой крест, и нести его мне». Говорила она применительно к своему кроткому, такому смиренному, затюканному ею мужу, который на самом деле все, о чем мечтал, это освободиться от этой ее удушающей опеки. И, вы знаете, в связи с этим возникает вопрос, когда человек говорит о том, что это мой крест, и мне его нести, как понять, это действительно то, что ему дано в жизни свыше Господом Богом, чтобы он таким образом становился в этой жизни хотя бы чуть-чуть лучше или старался стать, или хотя бы хоть какое-то усилие к этому предпринимал. Или это какая-то штука, которая им самим придумана для того, чтобы оправдать свои действия, свои хотелки и так далее. Это то, что называется самодельным крестом в народе. Отец Александр, где граница? Вот где, как различить? Как отличить одно от другого? Где крест, который христианин призван нести, и почему вообще он призван его нести? И где крест самодельный?
Ну, вот для меня здесь совершенно ясна позиция. Я хотел бы сказать, что вот для меня, когда человек говорит «мой крест», это то же самое, как он говорит, сказал бы, например, моя исследовательская деятельность, мои научные достижения, мое творчество. Если он говорит так, значит, он просто совсем ничего не понимает. Вот совсем ничего не понимает. И тут надо какую-то... Начинать с очень простого, с чтения какого-нибудь самого рисованного катехизиса или еще чего-нибудь такого. Потому что никакого моего креста не существует. Тот человек, который... Я получил от одного близкого человека на днях имейл, который о горьком событии говорит. Через несколько дней скончается его жена. Это факт такой определенный, и ничего сделать нельзя. И он мне говорит: вы знаете, она уже не хочет ни с кем общаться. Давайте встретимся уже на похоронах. Также вспоминаю эпизод, когда один известный ученый уходил из жизни. Его все хотели приехать, поддержать, какие-то подарки ему сделать. Он говорит: не надо, не приезжайте ко мне сейчас в больницу, не приезжайте ко мне домой, приезжайте, когда будете меня хоронить. Мне всегда кажется, что... Мне всегда кажется, что когда человек постигают очень существенные события, которые мы обычно соотносим с крестоношением, человек об этом мало кому говорит. И если говорит, то уж, конечно, не в рекламных каких-то целях. Он просто делает то, что ему диктует его сердце. Поскольку крестоношение – это абсолютно христианский образ, то он должен делать то, что ему диктует его христианское сердце. Мы очень часто из распущенности, в первую очередь, под крестом разумеем какие-то малозначительные неприятности, которые вполне преодолимы и, по большому счету, никакого воздействия на душу не оказывают. Вот Владимир Семенович Высоцкий на эту тему пел. Это не горе, если болит нога. Вот, действительно, это не горе, если болит нога. И люди, которые, как Маргарита Павловна и иные, рассуждают о собственном опыте ношения креста, этого опыта не имеют. И вредят людям, которые хотят разобраться в ситуации, и выслушивают профанов и кликуш. Как вот для меня, например, таким несомненным красным флажком является ситуация, при которой мне кто-нибудь говорит: вот вы знаете, я в своих молитвах вас помяную. Господи, упаси Боже. Потому что вот, в своих не надо. Потому что я бы вот не дерзнул сказать о своей молитве. Но мы какие-то действительно попытки предпринимаем, какие-то писки к Богу издаем. Но так вот, не знаю, существовала средневековая максима. Вопрос, который задавался поступающим в университет, силлогизм. Свят ли тот святой, который о себе знает, что он святой?
А что, кстати, отвечать на такой вопрос?
Нет, не свят.
Не свят.
Нет, не свят. Потому что сознание собственной греховности, исключающую возможность о себе думать как о святом, является, конечно, естественным атрибутом святого человека.
Да поэтому люди, которые... Я не знаю, у меня есть несколько человек в жизни, таких мне, наверное, счастливые действительно, которые для меня это просто воплощение любви. Вот они, знаете, они настолько, ну, такие настоящие христиане. Не по букве, а по духу, по образу жизни, по отношению к людям, окружающим, к близким, к дальним, ко всем. И когда однажды, там, я помню, с одним таким человеком говорила... Очень серьезный был такой какой-то глубокий разговор, и он сокрушался о том, что он, вы знаете, говорит, я плачу о том, что я не имею любви, я не умею любить по-настоящему. И я такая сидела и думала, да, всем остальным надо замолчать в этот момент, потому что если такой человек про себя говорит, что он не умеет любить, а от него, знаете, он все время отдает себя, отдает себя самого, то, что он имеет, там, начиная с каких-то материальных благ, которых у него там сгулькин нос, извините, но он и последнее готов отдать, и заканчивая там своим временем, какими-то драгоценными советами и прочее, прочее. И вот человек, который все время себя отдает, и он говорит, что он не умеет любить. Да, я понимаю, о чем вы говорите, отец Александр.
Ну вот мы сейчас поговорили про такой неприятный, наверное, всем неприятный или непонятный, как минимум, настораживающий тип людей, которые как-то вовне, вслух, в беседе говорят, что вот у меня крест такой-то, такой-то. Но давайте представим себе человека, который так не поступает, никому о своем кресте ничего говорить не собирается, но наедине с самим собой пытается все-таки понять вот эти обстоятельства, как мне к ним относиться. Значит ли фраза «возьми свой крест, иди за мной» для меня вот внутренне, не знаю, заниматься нелюбимым делом, принимать какие-то условия для меня неприятные, которые можно было бы отвергнуть, но я по смирению специально, чтобы себя вот как-то стеснить, уничижить, поставить в тяжелую ситуацию, в которой, вероятно, должен как-то дух мой проснуться, я их принимаю, эти условия. Вот эта логика, она в русле все-таки следования евангельской максиме о несении креста или что-то другое здесь имеется в виду?
Я со своей стороны думаю, что нет ничего более далекого, чем христианство и мазохизм.
Хорошо.
Спасибо, отче.
И я вот припоминаю какие-то первые паломничества, которые, будучи диаконом, в которых я участвовал, может быть, в начале 90-х годов, в середине 90-х годов. И вот я помню, какие были ужасные бытовые условия. Не потому, что их специально создавали, а потому, что невозможно было. Все спали там на полу в храме, в спальных мешках. Не было никаких паломнических гостиниц, ничего этого не было. А сейчас все есть. И есть люди, которые нарочито хотят продолжать спать на полу в храме, в спальном мешке, и это выглядит противоестественно, потому что это игра в смирение, изменились обстоятельства, вам нет нужды, ведь это же прямое посрамление человеческого достоинства.
Игра в смирение – хороший термин.
Это прямое посрамление человеческого достоинства. Когда человек... Вот то, что вы спросили, мне самому представляется очень-очень важным. Ведь есть человек безыскусный и правда страдающий. А где ему найти? Где ему найти модель поведения, как он должен поступать? Ну хорошо, ему скажут, ты несешь свой крест. Он скажет, куда я его несу? Почему я его несу? Почему только я его несу? Зачем это все? Чем это завершится? И очень существенным, мне кажется, здесь образ Симона Киренейнина. Того, ему же задеша понести крест, то есть тому, кому довелось помочь Христу нести крест. Даже Христу понадобилась помощь в последние минуты внесения этого креста. Поэтому, когда мы слышим, на мой взгляд, совершенно дикие слова о том, что никому не дается креста не по силам, а всем даются кресты не по силам. Спасителю был дан крест не по силам. Но находится свой Симон Киренейнин, находится в образе ли всей церкви, в образе ли друзей, близких людей, иногда посылаемых даже в наше время святых угодников, которые как метеор пронесутся мимо, но согреют тебя чем-то. А у каждого как у спасителя найдется свой Симон Киренейнин. И ты крест почти всегда не будешь нести один. Вот об этом апостол говорит: носите тяготы друг друга и так исполните закон Христов. Это не мешки на себя нагрузить с кирпичами и потом гордиться. Вот у меня там мешок потяжелее, чем у соседа. Ведь намного тяжелее, даже чем какие-то собственные жизненные обстоятельства, переносить мирно, намного тяжелее помогать другому человеку. Было такое представление, оно в литературе 18-19 веков отражено, что самое трудное дело на свете – это воспитывать детей и молиться. И что молитва – дело очень тяжкое. А если ты еще не только молитвенно помогаешь тому, кто слабее тебя, кто нуждается в тебе, то вот тебе никакой непридуманный свой собственный крест. И только вот его не надо как крест воспринимать, а как то дело, которое ты для Христа совершаешь, как Симон Киренейнин. Он же не размышлял там, он не взвешивал крест Спасителя, не размышлял, а не случится ли так, что и его сейчас примут за одного из тех, кто был с Галилеянином, и не окажется ли он в околотке в ближайшее время.
Да, и не гордился потом тем, что
да, я вот принял участие. Я принял участие.
Он, кстати говоря, по-моему, даже не очень-то и хотел. Казалось бы, в такой момент вот Спаситель, вот его ученики, любой может подскочить, как нам сейчас из нашего времени может показаться, любой может в этот момент подскочить и сказать, давай, конечно же, я тебе помогу. Это же так ответственно и прекрасно, помочь Христу нести его крест на Голгофу, когда еще в жизни такая возможность предоставится. А в реалиях того времени этот человек, которого просто легионеры выбрали из толпы, один из, которому сказали, иди-ка вот, давай-ка, потащи. Не то, чтобы это было даже его каким-то добровольным решением. И уж тем более, конечно, никакой гордости действительно абсолютно не
очень ценным для меня то, что он ничего не сказал. Вот ни одной фразы, приписываемой Симону Киренейнину, нет ни в одном из Евангелий.
А то есть получается, что, грубо говоря, нет никакой градации, до какой черты это еще просто обстоятельства жизни, а после какой начинается уже крест, который мы несем.
Мне кажется, мы очень склонны мифологизировать обстоятельства своей жизни.
И драматизировать
еще. И придавать совершенно житейским событиям черты служения, ответственности.
Античной трагедии.
Ну, в общем, да.
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера, и мы говорим о празднике, который будет в ближайшее воскресенье. Он называется «Происхождение» или «Изнесение честных древ животворящего креста Господня». Как мы уже в первой части программы разобрались с этим названием, речь идет о том, что в Константинополе периодически раз в год крест выносили из храма и ходили с ним по улицам города, совершая молебны для того, чтобы эпидемии и другие бедствия
обошли
стороной жителей Константинополя, ну и вообще всех людей, которые к помощи Божией прибегают. Отец Александр, у вас в храме есть удивительная совершенно святыня, огромный крест, 3 метра, если я правильно помню,
светлый
высоту,
вечер,
который весь
на Радио Вера
частицами еще других святынь. Вы могли бы рассказать, что это за чудесное такое явление? Вот заходишь в храм, а там прямо под потолок взмывает огромный крест.
Дело в том, что патриарх Никон, который совершал плавание по Белому морю в 30-е годы 17 века, попал в кораблекрушение, чудесным образом спасся и был вынесен на остров, который именуется Кий. Это Онежская губа Белого моря. И пообещал, дал Богу обет, что он соорудит там монастырь. Спустя примерно 20 лет Алексей Михайлович дал ему такое разрешение. Это разрешение было датировано 1656 годом, и Никон задумал ни с чем не сопоставимый, такой грандиозный действительно проект. Он вывозит из Палестины, заказывает в Палестине крест размером в крест Христов, или, как это тогда говорили, в меру креста Христова. Он высотой действительно примерно 3 метра, 310 сантиметров на 192. Это тау-крест, так называемый, не так, как вот мы привыкли видеть в нательном кресте, а верхняя перекладина, она закрывает крест, образует тем самым букву «Т». Это то как раз место, где была табличка с написанием «Винный Спаситель, Иисус Назарянин, царь Иудейский». И Никон решает, что этот крест отправится туда, где он в свое время спасся, в крестный монастырь, и для того, чтобы беречь молитвенно, защищать северные рубежи страны, он сопроводит этот крест святынями, которые были в Москве, в Оружейной палате, в Теремном дворце. И, в общем, все те святыни, которые тогда были в распоряжении патриарха, туда вмонтированы. Там несколько сот частиц мощей, там камни разных святых мест Палестины, в том числе таких, которые... Вот сейчас кто-то улыбнется, а кто-то поверит. Но для Никона это было несомненно, например, частица престола, на котором Авраам принимал Пресвятую Троицу, стола, или частица жезла Моисеева, резные крестики, отражающие 20-е праздники. Таким образом, вот все то духовное оружие, все те святые угодники Божии оказались собранными мощами вот в этом огромном кресте. Он является самым большим реликварием, существующим из того, что мы знаем в современном христианском мире, не только в восточно-христианской традиции, но и в западно-христианской. И, конечно, удивительно для меня, что такой маленький храм стал футляром для такого огромного и по духовному значению, да и просто по такому искусствоведческому кресту. Крест был отправлен, освящен в день происхождения честных древ, и отправлен на Кий остров с почетом, с артиллерийским салютом. И везде, где он останавливался, его путь длился довольно долго, делались копии этого креста, некоторые из которых сохранились. И даже эти копии воспринимались людьми и были копиями чудотворными, были впоследствии составлены, велись записи о том, как и кому крест, молитва у креста смогла помочь. Он занимает свое место в этом монастыре, а затем в годы революции происходит прямо-таки такая детективная история. Крест перевозят в Соловки, помещают его в антирелигиозный музей, пишут о нем немало оскорбительного. Называют, например, для чего, говорит, так много мощей в одном кресте, что это такое, кому нужны эти предметы божественного универмага, писали в газете «Карелы Мурманский край». И потом крест на некоторое время пропадает. Находится его копия в Эрмитаже. Почему в Эрмитаже, не ясно совершенно. В Эрмитаже не существует коллекций отечественного искусства. Музей истории религии и атеизма ленинградский пишет, что крест, по-видимому, утрачен совсем, и действительно его следов не находится. Замечательный московский священник и искусствовед, ныне живущий, ныне служащий в храме Христа Спасителя, отец Георгий Мартынов, проводит очень серьезную работу, потому чтобы крест найти, о нем рассказать людям, потому что забвение приходит. И, наконец, добивается в начале 90-х годов, чтобы его вернули церкви. Причем сталкивается с серьезнейшим. Я не хочу здесь рассказывать, какие конкретно были у него сложности с и музейным сообществом, сталкивается с колоссальными проблемами, с тем, что крест вернули в церковь. И вот его помещают в храм в Крапивниках. Я думал вначале, что почему в Крапивнике, почему, казалось бы, произвольный храм, ничего подобного. Оказывается, недалеко по соседству жил патриарх Никон, еще не будучи патриархом, и вот, так сказать, Никоновский крест, совершив круг из российской столицы на крайне северные рубежи, возвращается в российскую столицу, да еще и в то же место, где Никон жил.
Ничего себе. Вот. А люди, которые, простите, выбирали это место для локации креста, они об этом знали?
Они руководствовались совершенно случайными соображениями. Еще один человек, который в нашей истории имеет значение, это артист Юрий Соломин. Он один год с 90 по 91 был министром культуры Российской Федерации, и он распорядился, чтобы разные, с точки зрения Министерства культуры, разные раритеты, иконы, которые были, например, задержаны на таможне, возвращены, или какие-то святыни, которые найдены, например, готовыми к списанию и к исчезновению из музейных описей, или еще как-то святыни со сложной судьбой, чтобы они были возвращены в храмы, в которых ничего не осталось. Часть храмов возвращалась в церкви, в них хотя бы какое-то убранство было, здесь не было ничего. И таким, с формальной точки зрения, случайным способом, а с неформальной, конечно, ясно не случайным, крест возвращается в наш храм, где и занимает центральное место.
Потрясающе. Юрий Соломин, оказывается, имел к этому прямое отношение.
Юрий Мифович Соломин имел к этому прямое отношение. Мы с ним встречались, беседовали на эту тему. И он даже припомнил эту святыню, хотя ему сейчас за 80 лет, и ее сложную судьбу.
Отец Александр, а насколько вообще это известная святыня в Москве? Как часто к вам приходят люди, чтобы именно рядом с этим крестом постоять, помолиться и как-то себя в присутствии Бога осознать, что ли?
Становится более и более известной. Я совершенно убежден, что эта святыня, превосходящая по значению и Москву, и даже Русскую Православную Церковь, потому что сам замысел, он, конечно, мистически очень мощный, сложный, многоплановый. Сама идея собрать в одном кресте столь значительные святыни, она не пришла бы в голову человеку мистически неодаренному. А Никон, конечно, был человеком очень религиозно-интуитивно богатым. И помимо всего прочего, это невероятно значительные произведения искусства. «Крест обит басмой» во время ранних большевистских лет там поворовали много, какие-то святыни пропали, отодрали листовое золото, которое было с задней стороны креста. Но басма, например, осталась. Ее вот прямо сейчас можно в Музей современного искусства отправить. Она настолько ультрасовременно выглядит, она напоминает рисунок кардиограммы. Для 17 века это, конечно, крайне необычно. Но самое главное, безусловно, не искусствоведческое значение, а то, что, как я думаю, для Никона вот это собирание мощей не было формой духовного коллекционирования. Это или попыткой устроить какой-то языческий оберег. Мне кажется, вот он так хотел подвязать всех доступных святых, к которым тогда обращались, которых любили, на защиту страны, на защиту своего отечества и на помощь людям. И мне вот кажется, что в этом кресте святым очень привольно и хорошо вместе находиться мощами. И я вижу, что он очень такой теплый и добрый, и люди это видят, потому что приходят они на акафист, мы читаем акафист, тоже необычный, написанный будущим патриархом Сергием Строгородским. В нем нет вот этого непрерывного текста, который завершается рефреном «Радуйся», а песнопение каждого икоса завершается словами: «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение твое славим». Это богословский очень сильный текст, который как раз будет хорошо ясен человеку нашего времени, потому что написан уже языком 20 века.
Удивительно, отец Александр, то, что вы говорите о патриархе Никоне, и говорите с таким уважением о нем, и говорите о его духовной интуиции, одаренности. Я думаю, что для многих наших слушателей, если есть какие-то ассоциации с именем этого человека, то это прежде всего, конечно, конфликт, переросший в раскол, связанный с именем старообрядцев. Вот что значит человек больше, чем сумма его поступков. Это единственный вывод, который я в оставшееся время могу сделать сейчас у нас в программе. Какое-то наше стереотипное мышление, оно приводит к тому, что мы о патриархе Никоне помним только вот в связи с этим чудовищным таким, такой чудовищной раной, которая имела место в нашей истории. А вот, оказывается, есть еще и другое измерение этой человеческой души.
Мне стало очень интересно, честно говоря, побывать в храме и посмотреть, собственно говоря, помолиться перед этим крестом. Я его никогда не видел и, честно говоря, даже никогда не знал о том, что такое есть. И спасибо вам большое, что вы нам и нашим слушателям рассказали. Давайте, во-первых, напомним, что это храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках в Москве. А где это конкретно?
Находится в Крапивинском переулке, дом 4. Это ближайшая станция метро Трубная, между Петровским бульваром и улицей Петровка, рядом с Высокопетровским монастырем.
Ну, самый центр. Центральнее центр, некуда, да. Поэтому с любой точки Москвы всем москвичам и гостям столицы, как это принято говорить,
очень легко добраться.
Да, в общем, приглашаем, пользуясь случаем, к отцу Александру на акафист.
Добро пожаловать.
Спасибо вам за этот разговор. Потрясающе глубокий. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, был сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Веру».
Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Спасибо за беседу, спасибо дорогим слушателям и до новых встреч на волнах радио «Вера».
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».